К северу горели подожженные гитлеровцами деревни. Поддубье и еще какие-то, которые из-за дальности трудно было определить. Темные жгуты дыма гривой поднимались до низко нависших облаков. В ране на большое скопление немцев, гудел басом Безуглов, что-то затевают. Перед фронтом в 2-3 километрах, за узкой полоской небольших озер, окаймленных ельником, лежали деревни Ранино первое и Ранино второе. Между домами передвигались машины, сновали солдаты. Прошляпил противник 2 такие позиции, как бояры и Королева. Словом, теперь жду контратак, товарищ командующий. Березин продолжал молча осматривать окрестности. Он устремил взгляд на юг и на юго-запад от холма. По Большаку и Лиозно-Витебск промчалось несколько машин в сторону города. Немцы. Большак весь еще у противника. От Стасьева, через которое проходит передний край обороны до Великого села, до Лучиновки. Позади включившихся наступающих войск еще остается большой выступ, занятый гитлеровцами. «Почему же они там сидят? Не отходят?» — подумал Березин. «Мы же их вот-вот обойдем». «Странно. А впрочем, это легко объяснимо. Чувствуют еще себя крепко и не торопятся. Тем более, если там их никто не тревожит». «Закрепляйтесь как можно основательней», — обернулся он к Безуглову. «Весь артиллерийский полк, который я передал вам ночью, поставьте на прямую наводку. Свой резервный полк подтяните поближе и тоже прикажите окопаться. Эшелонируйте оборону. Контратаки будут. Вы сейчас заслон для всей армии. Пока гвардия не развернется, должны стоять». «Ясно», — ответил Безуглов. «Сам вижу, как дело пошло». За глухим ракочущим голосом командира дивизии Березин не уловил состояния его души, а ему хотелось знать, как реагирует на обстановку этот внешне резкий, но на самом деле удивительно спокойный человек. Дошла ли до него вся серьезность задачи? И Березин обратился к командиру полка Томину, который, не проронив за все время ни слова, стоял рядом. Занимая такую позицию, как этот холм и Королева, нельзя позволить немцам даже зацепиться вблизи. Назад ни шагу. Иначе обольетесь кровью, но уже не вернете того, что сдадите. Ни шагу. Понимаете? «Понимаю», — сдержанно, но, видимо, волнуясь, ответил Томин. «Положитесь на нас, товарищ командующий». Березин крепко пожал ему руку, и генералы стали спускаться с холма. Проезжая через деревню, Безуглов увидел приютившиеся за домом машины, которым совершенно нечего было делать вблизи передовой, и попросил остановиться. «Счастливого пути, товарищ командующий!» Березин кивнул, и пока машина набирала скорость, он слышал, как Безуглов кричал громовым голосом: «Все эти халабуды, балаганы, которые сюда понатыкали в лес, кто через 10 минут не уберется отсюда, строим ко мне и на передовую!» Адъютант усмехнулся. «Дает жизни своим, башковитый мужик!» «Генерал!» Поправил его Березин. Командиры гвардейских дивизий, узнав, что Березин проехал в Королёво, ждали его у перекрестка, которого он не мог миновать. Завидев их, он остановил машину. Издали донесся грохот. Это враг обрушил первый артиллерийский шквал на Монастырский холм и Королёво. Генералы молча обернулись в ту сторону. По деревне частыми грибами взошли и стали сползаться черно-сизые клубы дыма. Протяжно заскрежетала стрепуха, немецкая реактивная метательная установка М-40. От гулких, как взрывы авиабомб, ударов вздрогнула земля, и из-за холма медленно поднялось тяжелое свинцово-черное клубящееся облако. «Так вот», — сказал Березин и кивнул в сторону Королева, — «Безуглов их там задержит. Пока они с ним будут драться, вы вперед. Все, что разбежится по сторонам, пусть разбегается. Теми мы займемся потом. Ваше дело — ломиться вперед и только вперед. Помните, что все ближайшие резервы противника увязнут сейчас в бою с Безугловым, и перед вами особо сильного сопротивления пока не будет. Не задерживаю вас больше». Приступайте к выполнению задачи немедля ни одной минуты, смелее, Желаю удачи. Березин пожал руку генералу Кожановскому, широкому в кости человеку, плотному и немного тяжеловесному, не знающему колебаний. Березин с удивлением ощутил, как его рука, будто детская, мнется в могучем пожатии Кожановского. Бабичев, маленький, розовощекий, подвижный, цепко схватил своей небольшой рукой пальцы Березина, пожал, будто клюнул мгновенно, но крепко. При этом папаха сдвинулась у него на затылок, и из-под нее показались высокий белый лоб и выбритая до блеска темя. — Вас задержу на минуту, — сказал Березин Квашину, полному рыжеватому генералу с красным веснушчатым лицом и белыми, как выгоревшая на солнце солома, клокастыми бровями, из-под которых смотрели пытливые зеленоватые глаза. Взяв его под руку, он медленно пошел с ним по дороге, разговаривая в полголоса. Дивизия Квашина, как левофланговая, имела задачу ударить в сторону, чтобы расширить прорыв. Березин рассчитывал, что в случае, если противник вздумает нанести удар во фланг наступающим, Квашин вовремя разгадает этот маневр и без подсказки примет свои меры. Горловина прорыва – самое опасное и уязвимое место для армии, когда она вся устремится вперед. Надежный человек должен стать на таком участке. Квашину было под 50. Он многое пережил, был несправедливо осужден и почти год провел в читинской тюрьме. Но потом его оправдали и вернули в армию. Всей своей долголетней службой показал он преданность советской власти. И несправедливое осуждение не оттолкнуло его от партии. Березин ценил ум и осторожность Квашина, давно знал его и безгранично верил, что в решительную минуту он все поставит на карту ради победы и не остановится ни перед чем, ибо осторожность его кончалась там, где наступало время склонить успех на свою сторону. «Как выйдете за Большак, — говорил ему Березин, — сразу готовьте две линии окопов и сильный противотанковый резерв. Только тогда дальше, и то лишь двумя полками. Третий держите на Большаке. Вперед разведку, разведку. И еще раз разведку. Без нее ни шагу. Обо всем доносите. Помните, что малейшая ваша оплошность и вся наша ударная группировка окажется в мешке. Значит, я могу на вас положиться?» «Будет исполнено, товарищ командующий», — ответил Квашин. «Желаю успеха», — подал руку на прощание Березин, и Квашин ответил равным по силе пожатием. Гвардейские дивизии под заслоном частей Безуглова развернулись и устремились на юго-запад. В первые же часы боя они перерезали Большак, Лиозно-Витебск и, сметая небольшие разрозненные подразделения противника, стали веером разворачиваться в глубине фашистской обороны. Была занята на Большаке деревня Лучиновка, вытянувшаяся вдоль дороги на добрых 2 километра. В это время полки Безуглова сдерживали яростные контратаки врага на Королева. Над землей поднялись дымные столбы. Всюду горело, взрывалось, трещало, грохотало. В небе появились штурмовики и истребительная авиация. Поступавшие телеграммы каждый час приносили все новые и новые сведения о продвижении войск, об отбитых контратаках, захваченных пленных и трофеях. Только у основания прорыва, вправо и влево от полосы, в которой был нанесен удар, фронт оставался без движения, и там царило подозрительное затишье. Внимательно вчитываясь в телеграммы, Березин старался разгадать, что задумали гитлеровцы. «В чем дело?» — в который раз, всматриваясь в карту, спрашивал себя Березин, и, не находя ответа, ерошил свои густые волнистые волосы. Почему они не отходят? От пометок красным карандашом и подтирок резинкой карта затерлась, покраснела. Фронт прогнулся в сторону Витебска. Вмятина, сделанная войсками узкое у основания, дальше расширялась и вытягивалась на 20 километров в глубину, напоминая очертанием рыбий пузырь. В центре была Лучиновка. Там были основные силы армии, десятки тысяч людей, которые по приказу шли вперед и не знали, не должны были даже думать о том, что глубокий прорыв в этой войне не раз превращается и может превратиться в опасную мышеловку, в окружение. Стоит только командующему проглядеть, улечься звучным, красивым вперед. Березина тревожила создавшаяся обстановка. Сознание своей личной ответственности за исход операции не давало ему покоя, хотя все шло пока хорошо. Вот только противник до сих пор медлит, не проявляет ясных намерений. Эта неясность висела над Березиным, как дамоклов меч. Чего Гольвицер тянет? Чего выжидает? В раздумье он подошел к небольшому сейфу, где хранились бумаги, достал тонкую серую папку с надписью «Генерал от инфантерии Гольвицер». Раскрыв ее, Березин пробежал глазами несколько строк. 1916 год, Восточный фронт, в свите Гинденбурга, генеральный штаб, 40-й год, поход во Францию, 41-й Восточный фронт, наступление на Москву. Березин вздохнул. Безукоризненная служба. Опытный волк. Он стал перелистывать характеристику Гольвицера, составленную разведчиками. Ага, не столь уж он неуязвим. Зимой 41-го года, во время контрудара сибирских дивизий, весь 53-й армейский корпус в панике бежал, бросив позиции в районе Ефремова. Ну что ж, постараемся и под Витебском создать подобные же условия. Главное — спокойствие. Здесь же Березин натолкнулся на измятое письмо. Свидетельское показание девушки, угнанной в Германию. Показания, открывающие вид и на частную деятельность Гольвицера как помещика. Вспомнив офицера-разведчика, доставившего это письмо из-за линии фронта, Березин усмехнулся. Сделав большое нужное дело, он стеснялся тогда своего изорванного мацхалата, разбитых сапог и краснел, чудак. Потом он взглянул на фотографию, подклеенную на отдельном листе. Окруженный офицерами с наглыми, сытыми лицами, со снимка смотрел небольшого роста сухощавый генерал. Чуть приметное высокомерное выражение застыло на его лице. Гольвицер. Березин резко захлопнул папку. В чем же дело? Не свертывать оборону ни на север, ни на юг от прорыва — это значит надеяться ликвидировать прорыв. Он на минуту представил себе Гольвицера, так же, как и он, склонившегося над картой, на которой, конечно же, отмечен такой же растекающийся в сторону Витебска пузырь. «Что бы я сделал?» — постарался Березин взглянуть глазами противника на обстановку. «Проще всего и заманчивей — это ликвидировать прорыв, срезав его у основания. Возможно, он и сейчас думает о такой попытке». «Вполне. Ну что ж...» Квашин предупрежден. Почему же в таком случае они медлят, не атакуют? Неужели наши не заметили передвижения его частей? Он снова углубился в чтение телеграмм, стараясь найти какую-нибудь мелочь, пропущенную им, деталь, которая натолкнула бы его на правильный ответ. Кроме контратаки на Королева, ничего. Видимо, ждут, когда в бой ввяжутся все наши силы, чтобы потом кинуть свой резерв и зажать нас в кулак. Судя по характеристике, от Гольвицера можно ожидать всего. Посмотрим. Сняв трубку телефона, Березин пригласил Семенова. Тот вошел в комнату быстрым стремительным шагом. Его походка, выражение лица говорили: «Я занят, мне дорога каждая минута, поэтому приказывайте короче, что необходимо сделать, и я сделаю». Березин жестом пригласил его сесть, указал на карту. «Как вы смотрите на такое положение?» «Несколько дополню обстановку. Нашими соседями замечено движение эшелона из Витебска на станцию Крынки. Возможно, это переброска сил. Я жду контратак с юга, товарищ командующий». «Что вами предпринято?» — настраиваясь на предельно сжатый тон, спросил Березин. «Приказал взять пленных». Семенов протянул руку к карте и ткнул карандашом в рощу, которая стояла на пути движения дивизии Квашина. Второе. Посланы офицера штаба в бояры. Отвечая, он развернул карту полей видимости. Наблюдение ведут ответственные офицеры. Вполне возможно, что самые неприятные контратаки будут предприняты именно нам во фланг, подтвердил Березин. Этот прием не нов, и гитлеровцы наверняка им воспользуются. Квашин начал наступление и, возможно, упредит контратаки с этого направления. Тогда мы успеем свернуть боевые порядки противника перед всем нашим фронтом обороны. На всякий случай, сегодня в ночь выведите из обороны дивизию в мой резерв. На стабильном участке фронта хватит и одной дивизии, второе. Пусть Дыбачевский ускорит темп наступления и немедленно организует атаки на Ранина. Надо ослабить нажим на Безуглова. Дыбачевский, кажется, предпочитает наступать уступом сзади, хотя для дивизии такого боевого порядка и не предусмотрено, — едко заметил Семенов. — Да, он что-то осторожничает, — согласился Березин. В комнату вошел член военного совета Бойченко, устало опустился на стул. — Хорошо, что вы здесь, — сказал он начальнику штаба. — Нам надо кое-что решить. Я только что из Лучиновки. Попутным самолетом связи. До вас, вероятно, еще не дошли сведения о том, что там происходит. Контратаки? Да, и какие? Вот в чем интерес. Фашисты прямо с машин прут в бой. В дело вошел их резерв, а наши рвутся вперед. Он потянулся к карте и что-то поискал глазами. Кожановский занял Ковалева, Жирносеки, и все это только вдоль дорог, ниточкой, а не широким фронтом. Может быть, следует продумать мероприятие, чтобы это было солидней, основательнее?